После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших, так мне казалось, первые сомнения в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины, Соломея с кегельным шаром, и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный с умоляющими глазами педераст, и очень известный пианист, так, с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев, и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал. Сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое-трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я, наконец, поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром. Настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой. И только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами, образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости. Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валанденья у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен. Моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти 10 лет мы и на «ты» перешли и оставили в 2-3 пунктах небольшие депо общих воспоминаний, но мне всегда было не по себе в его присутствии. И теперь, узнав, что и он в фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил. Только одно ободряло меня — недавний провал его новой пьесы. И вот уж он шел к нам навстречу в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо и все же с оттенком «смотрите, какое сосу смешное, длинный леденец лунного блеска», специальность фиальты. Рядом с ним, чуть пританцовывающей походкой, шел Сигюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими и сине-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак. Он на что-то был Фердинанду нужен. Нина при случае с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала. «Душка такой Сигюр!» Но в подробности не вдавалась. Они подошли. Мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало. Так у нас водилось всегда. После обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств. Но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался. Сигюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит. Весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность фиальты, если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» — вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем. Мы остановились, чтобы его подождать. Присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опушенным, будто смазанным сажей ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет — каменное подобие горы Святого Георгия с черным туннелем у подножия, оказавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил, не торгуясь, и все еще с открытым ртом вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи. Это состояние могло длиться от 5 минут до нескольких дней. И даже дольше, если вещь была одушевленная. Нина стала мечтать о завтраке, и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сигюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значило для меня эта маленькая узкоплечая женщина с пушкинскими ножками, как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически. А еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу, пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале, как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению, зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке, у хозяев были гости, ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее, вопреки, быть может, его сознательной воле. Ее облик, — писал Фердинанд, — был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом. Так что, припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединенных черт, пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй. Вновь и вновь она в попыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу, выколачивали ковры, я услышал ее голос в прихожей. Заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого. А за ее сундуком через много месяцев явился симпатичный немец, который, по невыразимым, но несомненным признакам, состоял в том же очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда где-нибудь среди общего разговора упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в Пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей. Она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первую ночь, мной проведенной там. Как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне. Но она не пришла. И как бесновались сверчки, ворошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада. Как журчали источники. И как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколоток над лебяжьей опушкой туфелек. Но гремела ночь, и она не пришла. А когда на другой день Во время общей прогулки по вересковым холмам я рассказал ей о своем ожидании. Она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа, и помню, как однажды она снилась мне, будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на богом забытых вокзалах. И что бы ни случалось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные заботы радости, ее скороговорка, мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее. При этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал. Ни тени трагедии нам не сопутствовало. Моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной. А с другой стороны, Фердинанд, сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу, предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно от того, что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупицы и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно от того, что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно от того, что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия выбирать между миром, где я, как на картине, сидел с женой, дочками, доберман-пинчером, полевые венки, перстень и тонкая трость, между вот этим счастливым, умным, добрым миром и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной? Жизни, едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого. Глупость, глупость. Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой, глупости. Так что же мне было делать, Нина, с тобой? Куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч? Фиальта состоит из старого и нового города, но между собой новый и старый переплелись. И вот борются не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы. Новый борется честно пальмовой проседью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса. Старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри белой виллы, на стене которой опять все те же слоны, расставя чудовищно младенческие колени, сидели на тумбищах. В эфирных пачках наездница, уже с надрисованными усами, отдыхала на толстом коне. И клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами. Смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бельэтаже Фиальты, Гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина. «Наша, то есть Сигюра», — сказала Нина, добавив. «Поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?» Хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролег гуашь неба и ветвей. В металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по акату, а потом через несколько шагов я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа, как они втроем усаживались в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись. Уменьшились. Нинин последний, десятипалый привет. Но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отдельного ресторана, и через окно мы уже видели, как другим путем, чем пришли мы, приближаются Фердинанд и Сигюр. На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина. На столике перед ним стоял большой стакан с ярко-алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах тоже упрямое вожделение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине. На нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел. Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним. Именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некой метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится по ужасному, еще мало исследованному, свиному закону, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал. Мускулы его музы были еще слишком крепки, не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов, но от этих озорных узоров, не для всех, к тому же, вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней. Сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиралям разнообразные колеса разъятых символов. И теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе. «Критика!» — воскликнул он. «Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или мадам де В. Он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь. «Я тоже хочу этой голубиной крови, — продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сигюр упомянул имя общего знакомого художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой. «Это как белая лошадь Вувермана», — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сигюром. «Ты очень лошадиный с утра», — заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их на любое расстояние дружеским теплом, когда надобно было, как, например, сейчас, заручиться даровым ночлегом. Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов. Проходило рекламное шествие, но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх в боковую улочку. Удалялся золоченый кузов какой-то повозки. Человек в бурнусе провел верблюда. Четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади на очень маленьком пони с очень большой челкой благоговейно сидел частный мальчик в матросске. Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой кофейни. Официант осматривал и, быть может, потом приголубил страшного подкидыша, нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще, нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням. От нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Жолес Дарбукс, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблучка, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно протяжно произнесла: «Нет». И потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее. Она на меня не глядела. Слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «Смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие, хорошенькие шатеночки». И, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвелась вокруг воспоминания, питаясь его грустью. Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке. Отсюда видна была нежно-пепельная гора Святого Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку, какая-то деревушка. Огибая подножья, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся. Еще ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти. Справа виднелось море, серое в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки. Я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушая что-то. Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь, и осторожно, так, чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил, или так мне кажется теперь, все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот. И я сказал, наше дешевое, официальное «ты», заменяя тем одухотворенным, выразительным «вы», к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом. А что, если я вас люблю? Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить, но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась. Мне тоже стало неловко. Я пошутил, поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего Видя не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море, белое небо над фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале в Милане с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка. Причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной. Париж, 1938 год.